Запасы ископаемого топлива рано или поздно исчерпаются. Альтернативные возобновляемые источники энергии вряд ли смогут в полной мере их заменить. Даже запасы урана для атомных станций ограничены, и все же человечеству не грозит энергетический голод. Атомные реакторы нового поколения наряду с электричеством способны нарабатывать ядерное топливо, с избытком восполняя израсходованное. Окончательное же решение энергетической проблемы даст термоядерная энергетика. Но реализация ее станет экономически оправданной, лишь когда нефть подорожает до $500 за баррель, считает директор Института теплофизики экстремальных состояний Российской академии наук академик Владимир Фортов. О перспективах развития энергетики с ним беседует Александр Сергеев.
Владимир Евгеньевич, вы сказали, что перспективы энергетики – это определенная ядерная технология. Почему все-таки не нефть, не газ, не альтернативная энергетика, связанная с ветром, с солнцем?
Сегодняшняя энергетика на 80% построена на использовании органического топлива. Это уголь, газ, нефть. Так называемые невозобновляемые источники энергии. Они истощаются. Не так быстро, как пишут некоторые аналитики, потому что идет открытие новых месторождений, но эти новые месторождения труднее в добыче и, естественно, дороже. Вот мы с вами сейчас беседуем на борту парохода, под нами северный шельф. На этом шельфе третье в мире расположено газоносное месторождение.
Это Штокмановское, да?
Штокмановское. На первом месте Саудовская Аравия. Но если вы посмотрите, как добывается газ в Саудовской Аравии и как надо добывать здесь в Штокмане, то вы, конечно, придете в ужас, потому что речь идет о глубинах несколько сотен метров. И еще в глубину надо уйти приблизительно на полкилометра-километр. Плюс это, конечно, льды. И поэтому добыча этих ресурсов будет очень дорогой. И чтобы двигаться дальше, люди идут по двум направлениям. Первое – это создание энергоэффективных технологий, это получить как можно больше энергии из одного килограмма органического топлива. И второе – это поиск принципиально новых источников энергии.
Сейчас очень много говорится про альтернативную энергетику, ветровую, водную всевозможную, про солнечную энергетику. Может ли она в перспективе потеснить существенным образом ископаемое топливо?
Скажу вам так, что вот сегодня на 80% это тепловая энергетика, когда вы сжигаете уголь, газ или нефть. И тепловая будет еще долго центральной во всем мире, это не только у нас, это не только наши оценки. Солнечная энергетика очень быстро прогрессирует. Снижается стоимость батарей, возникают новые фотопреобразователи, в частности на гетероструктурах, которые придумал наш выдающийся вот Нобелевский лауреат Жилец Иван Шалфёров. Цена этого падает резко, и, по-видимому, где-то через 10-15 лет уже появятся первые устройства, которые будут конкурировать в коммерческом смысле. Если говорить о электроэнергии ветра, то есть прогнозы, по которым Германия должна выйти на 10% уровень. Но здесь есть свои особенности. Понимаете, ветер не всегда дует, вы эту энергию должны запасать. Теперь вот ядерная энергетика. Энергоемкость ядерного топлива в миллион раз выше, чем энергоемкость органического топлива. Это удобно, потому что это позволяет вам избежать, в общем, транспортных расходов. Но, с другой стороны, это вещь потенциально опасная, потому что в случае аварии у вас выделяется большое количество энергии в заданном небольшом объеме. Да, еще есть радиоактивное заражение. Но, тем не менее, доля атомной энергетики в мировом балансе, несмотря на Чернобыль, несмотря на отрицательное отношение к ядерной энергетике во многих странах, составляет где-то на уровне 16-18%. И сегодня явно меняется отношение к ядерной энергетике как к вещи, без которой обойтись вот в будущем нельзя. Например, Франция. Около 75% всей своей энергетики вырабатывают на атомных станциях, у них не было ни одной аварии. И более того, они продают эту самую атомную энергию в форме электрической странам, которые у себя запретили атомную энергетику, например, Италии. Сейчас к ядерной энергетике происходит поворот. И связано с тем, что, с одной стороны, все-таки люди видят исчерпаемость вот всех других источников и видят экологические большие последствия, в частности, связанные с угольной энергетикой. А второе, конечно, то, что вот атомная энергетика может работать в режиме так называемого бридинга, когда у вас происходит воспроизводство. производстве ядерного топлива.
Мы сжигаем одно топливо.
Да, и получаем топливо, которое можно сжигать еще. И даже этого топлива как бы больше, чем вы отожгли первичного топлива.
А из чего мы его получаем?
В нейтронном потоке мы производим другие делящиеся вещества. И вот здесь Россия находится на передовых позициях, потому что у нас работает вот реактор на быстрых нейтронах. Мы одни из первых их построили. Вот. Но следующий этап, конечно, это термоядерная энергетика. Мы должны сказать, что вообще вся энергетика, за очень небольшим исключением, обязана своим происхождением термоядру. Ядерные реакции синтеза двух атомов дейтерия и трития.
Дейтерия и трития – это все тяжелые изотопы
водорода. Тяжелые воды, да. Я сказал, что вся энергетика, и уголь, и органика, и солнечная энергия, и гидроэнергия, она обязана своим происхождением Солнца. Это большой термоядерный реактор, в котором выполнены условия горения термоядерного топлива. Эти условия очень тяжелые. Нужны очень большие давления, нужны очень большие температуры. Для того, чтобы два ядра сблизить, нужно преодолеть так называемый кулоновский барьер.
Электрическое отталкивание.
Электрическое отталкивание. Так вот, чтобы сблизить их, существуют разные способы. Способ, который сейчас является фаворитом, это так называемый термоядерный синтез. Когда вы разогреваете до температуры 100 миллионов градусов это все тело, и с большой скоростью частички двигаются, они сольются по этой реакции. Задача – получить очень высокую температуру так, чтобы плазма бы не касалась этих стенок сосуда, иначе она их прожжет и взорвет всю установку. Поэтому нужно плазму, во-первых, нагреть до высокой температуры. Второе, дать ей подольше пожить в таком состоянии, то есть отжать ее от стенок. Для этого используется магнитное поле. И надо зажечь ее. Вот очень образно проблему термоядерного синтеза можно представить как проблему поджига костра, сделанного из мокрых дров. Вам надо, чтобы пламя занялось, вода бы испарилась, вот пламя бы стало распространяться от одного слоя к другому. Если вы не обеспечите режим горения, вы энергии будете тратить больше, чем выделяется. Это вот одно направление. Второе направление – это так называемый термоядерный синтез с инерционным удержанием. Вам тоже нужно сделать температуру 100 миллионов градусов. Но вы говорите, что я не буду долго держать эту плазму в магнитном поле, а я возьму и сделаю это в форме микровзрыва. Точно, как это сделано в водородной бомбе. Но в водородной бомбе в качестве запала, спичек, которые зажигают этот костер, используется атомная бомба. Атомная бомба плоха тем, что она имеет так называемую критическую массу. Вы не можете сделать атомную бомбу меньше, чем определенная величина. Поэтому вся система, атомная бомба плюс водородная, имеет некий минимальный уровень мощности, который находится на уровне килотонн. Так вот, что сейчас делают? Сейчас берут вот вместо атомной бомбы, атомного запала, берется маленькая капелька дейтерия трития, это мороженого, ну, доли миллиметра. Эта маленькая капелька со всех сторон обжимается лазерным излучением. Получается плазма высокой температуры и высоких плотностей. Плотность такой частички приблизительно в 1000 раз больше, чем плотность исходная.
То есть капля водорода намного плотнее самых тяжелых металлов.
Вы должны эту капельку сжать до больших плотностей и одновременно нагреть до вот этих вот этих температур. Вот это вот условие импульсного термояда требует очень мощных и очень хороших лазеров. И американцы вот уже пустили NIF, National Ignition Facility. Эта машина имеет 192 лазерных пучка, энергия выделяется в форме взрыва, и станция будет работать так, как работает двигатель внутреннего сгорания.
А мощность этих взрывов, она...
От 20 до 200 килограмм ТНТ. То есть это то, что можно сделать в реакторе.
Ну, то есть как взрыв приличный, но обычной бомбы, да?
Ну да, конечно.
Есть такие камеры, в которых можно удержать такую энергию?
Ну, приезжайте ко мне в институт, я вам покажу, у меня такая камера есть. Самая крупная в мире. Кстати, построена вот из северодвинских корпусов подводных лодок. Значит, это никакая не фантастика. Водородная бомба, которая использует вот эти принципы, о которых я вам сказал, она сделана, была испытана, и она стоит на вооружении у многих стран, сейчас 9 стран мира имеют термоядерное оружие, поэтому с физической точки зрения здесь все ясно. Сегодня ситуация с магнитным термоядром вот какая. На трех установках сразу в мире энергию, которую вы тратите на разогрев плазмы, равна энергии, которая получается в результате термоядерного горения. То есть у вас замкнут цикл.
А эта энергия более-менее стабильно выходит?
Ну вот работает он на несколько секунд, и несколько секунд идет эта мощность. 25 мегаватт термоядерной энергии получено сразу на этих установках. И сейчас делается большой вот уже международный проект, ИТЭР, да, который вот он будет приблизительно в 10 раз больше выделять энергии, чем тратить. Этот реактор должен заработать где-то лет через 10-15. После него уже пойдет следующий проект реактора ДЕМО. Демонстрационный, который уже будет...
То есть этот исследовательский, за ним еще демонстрационный,
да, и потом и уже будет потом промышленный. Да, ну и вот сейчас вот эти два направления, инерционный и магнитный, они конкурируют. Инерционный термояд поддерживается в значительной мере оборонными задачами, потому что вы тут имитируете процесс, который происходит в водородной бомбе, я уже про это говорил, и идет ИТЭР. Когда же все заработает, когда это даст... Этот вопрос задавали на заре, что называется, развитие термояда Арцемовичу, и он сказал так: термоядная энергетика появится тогда, когда человечество в ней действительно будет нуждаться. Лучше не скажешь. Сегодня есть оценка, когда баррель нефти будет стоить больше $500, тогда надо будет переходить на термояд. Это дорого, но это говорит нам о том всем, что человечество без энергии не останется никогда.
Вот то есть она, может, подорожает в несколько раз?
Она обязательно подорожает.
Но не кончится.
Да, потому что, понимаете, энергетика – это так называемая базовая отрасль экономики. И вы все отдадите ради того, чтобы у вас в розетке был свет. А в качестве шутки, значит, второй выдающийся вот ученый Кокрофт, он возглавлял исследования соответствующие в Англии. И вот спросили, вот когда будет термояд уже коммерческий? Он сказал, через 20 лет. Прошло 20 лет. Ну, опять спросили, когда? Он сказал, через 20 лет. Ну, как же так, вы 20 лет назад говорили. Он говорит, видите, я не меняю своих убеждений. Во всяком случае, понимаете, если говорить об энергетике, то вот здесь есть перспектива. Хотя, вот, скажем, в других областях человеческой деятельности, ну, например, в молекулярной биологии, мы вполне можем нарваться на какую-то, так сказать, болезнь, которая просто, ну, угробит человечество, и мы не сумеем ничего сделать. Вот поборем мы спит или не поборем, вот я не знаю. Может возникнуть вот в этих сложных биологических системах такие гадости, которые раньше уничтожат человечество, чем люди найдут способ противодействия. Вот здесь такого не будет. Здесь ясно, это вопрос денег и времени. Вот если вдруг сегодня нефть кончится, то, грубо говоря, завтра заработает термояд. Все навалятся на него и сделают.
С директором Института теплофизики экстремальных состояний, академиком Владимиром Фортовым, беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистический